говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных новостях. Александр Лукашенко будет запрещен въезд в ЕС. В Курганской области против главврача дома ребенка возбуждено дело в связи с гибелью детей. В Нидерландах прокуратура завершила расследование обстоятельств смерти Слободана Милошевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС.
На последнем европейском саммите мы внесли имя Александра Лукашенко в список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС. Мы готовы ввести санкции против всех тех, кто несет ответственность за подавление мирных демонстраций в Белоруссии. Вопрос об этом будет еще обсуждаться на предстоящем совещании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Сказал канцлер Австрии. В Брюсселе корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских представителей. Их банковские счета в странах ЕС могут быть заморожены. В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех детей, которым не была своевременно оказана медицинская помощь. Как сообщает «Интерфакс», Жаркова обвиняют в пренебрежении служебными обязанностями, повлекшем по неосторожности гибель человека. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Александр Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В ноябре прошлого года на окраине села Старая Сунджа Кривошонок в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время проверки документов застрелил трех человек. Гособвинитель требует приговорить военнослужащего к 20 годам лишения свободы. Палестинское движение «Хамас» защищает свое право на борьбу с Израилем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Новый палестинский министр иностранных дел, один из лидеров «Хамас» Махмуд Аз-Захар, в своем первом официальном письме генеральному секретарю ООН Кофи Аннану заявил, что палестинский народ хочет жить в мире с соседями. В то же время Аз-Захар в своем письме защищает право палестинцев на борьбу с израильской оккупацией. В среду палестинский МИД опроверг сообщение о том, что Махмуд Аз-Захар заявил о создании двух государств в Палестине как о приемлемом решении арабо-израильского конфликта. Глава палестинского МИД утверждает также, что политика Израиля уменьшает надежду на возможность достижения мира на основе принципа сосуществования двух государств – палестинского и еврейского. Напомню, что план мирного решения палестино-израильского конфликта «Дорожная карта», разработанная четверкой по ближневосточному урегулированию, в которую входят США, ЕС, ООН и Россия, предусматривает мирное сосуществование двух государств. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода. Новости».
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы итоги расследования, проведенного голландской прокуратурой. Следствие не нашло свидетельств того, что Милошевич, скончавшийся в тюрьме Гаагского трибунала 11 марта, был убит. Судмедэкспертиза подтвердила, что он умер от инфаркта миокарда. Сторонники Милошевича, против которого были выдвинуты обвинения в военных преступлениях, утверждали, что его отравили. В Германии зафиксирован первый случай птичьего гриппа у домашней птицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
20 погибших птиц в Саксонии на птицеферме под Лейпцигом умерли согласно результатам теста вирусологического института Лёфлера от вируса птичьего гриппа. Об этом официально сообщило сегодня социальное министерство в Дрездене. В целях пресечения и распространения инфекции уже сегодня начался забой всех 16 тысяч птиц хозяйства. Вокруг птицефермы создана карантинная зона. Самое позднее завтра будет известно, идет ли речь в данном случае о самом заразном азиатском варианте вируса. Если это будет установлено, то следует считаться с возможностью введения ограничений на торговлю птицей, заявила спикер Министерства защиты потребителя Германии Таня Тиле. Для стран, где птичий грипп зафиксирован у домашней птицы, предусмотрен запрет на экспорт птицы в пределах Евросоюза. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве и Воронеже задержаны несколько десятков активистов национал-большевистской партии, которые проводили акции протеста. Сообщается также о группе задержанных лимоновцев в подмосковном Обнинске. В Воронеже лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Пикеты НБП прошли сегодня и в Москве у зданий МИДа и Госдумы.
основное требование акции – это принятие в состав России дружественных народов, которые этого желают. Прежде всего, мы имеем в виду Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию и Белоруссию без Лукашенко. Еще один диктатор нам не нужен, а вот белорусский народ мы желаем видеть в той же России, и он это желает также.
Сообщил пресс-секретарь НБП в интервью «Радио Свобода». Басманный суд Москвы продлил до 8 июня срок содержания под стражей бывшего главы Минатома России Евгения Адамова. Тем самым суд удовлетворил соответствующее ходатайство генпрокуратуры, которая опасается, что, оказавшись на свободе, Адамов может скрыться или повлиять на ход следствия. Адвокаты экс-министра, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, намерены обжаловать решение суда. Курдские боевики угрожают терактами в Анталии на курортах в Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
«Соколы освобождения Курдистана», боевая организация, запрещенная в стране Курдской рабочей партии, распространила в интернете заявление, в котором объявила зоной боевых действий турецкие курорты. Целями террористических актов названы отели, зоны развлечений и туристические компании. Курдские сепаратисты утверждают, что правительство получает от иностранного туризма огромные доходы, которые пускает на борьбу с курдским народом. По информации телеканала НТВ, подобные угрозы не раз звучали от лидера партии Абдуллы Аджалана, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. В прошлом году в результате нескольких взрывов на турецких курортах, организованных курдскими боевиками, погибли четверо и были ранены более 10 российских туристов. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
И в завершение напомню о главных новостях. Александру Лукашенко будет запрещен въезд в ЕС. В Курганской области против главврача Дома ребенка возбуждено дело в связи с гибелью детей.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мэры российских городов протестуют против попыток отобрать у них полномочия, а в Киеве вокруг выборов нового мэра города разгорается крупный скандал. В США продолжают жестко критиковать Иран. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры в этом часе нашей программы. В России может появиться закон, существенно ограничивающий полномочия мэров российских городов. Совет Государственной Думы накануне рассмотрел поправки в два федеральных закона, которые позволяют губернаторам фактически брать на себя управление региональными столицами. Мэры сибирских и дальневосточных городов готовы дать отпор новому закону. Они собираются обратиться к президенту Путину. Однако это им вряд ли поможет. По мнению политолога Андрея Пианковского, новый законопроект вполне укладывается в общую концепцию Кремля по укреплению вертикали власти. Рассказывает Любовь Чижова.
С инициативой ограничить полномочия мэров российских городов выступила партия «Единая Россия». По словам главы Думского комитета по вопросам местного самоуправления Владимира Мокрова, суть поправок в том, чтобы напомнить всем об ответственности перед гражданами. О новом законопроекте рассказывает мой коллега Михаил Соленков.
На этой неделе законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», будет разослан в регионы. Согласно проекту, главы регионов смогут временно осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправления. Как пишет газета «Коммерсант», у мэров можно будет отобрать до 10 важнейших полномочий, включая организацию тепла, газа, электро- и водоснабжения, строительство и содержание автодорог и мостов, транспортные услуги, установление правил землепользования и застройки и контроль за использованием земель. Определять сроки временного изъятия полномочий и детальные основания для подобных санкций будут сами регионы своими законами. Депутат «Единой России» Александр Хинштейн считает законопроект логичным и говорит, что следующим шагом может стать назначение мэров губернаторами.
И вопрос не в том, хорошо это или плохо, а вопрос в том, что с точки зрения той конструкции, которая сегодня есть, это разумно. Ибо губернатор, не имеющий возможности контролировать и формировать местную власть, местное самоуправление, такой губернатор просто не в состоянии работать. Если мы уходим от системы прямых выборов губернаторов, мы перешли на систему их назначения, ну так нельзя быть немножко беременным.
Независимый депутат Думы Сергей Попов против назначения мэров и против предлагаемых единороссами поправок.
Полномочия должны быть разделены, не больше или меньше. Одни люди делают одно, а другие другое. У нас, к сожалению, в стране вместо разделения полномочий культивируется вопрос построения вертикали. Кто главный? Я отрицательно отношусь к назначениям. Власть должна быть выборной. А когда у нас в стране выбирается одно лицо, и то совершенно серьезно обсуждается вопрос о том, что он должен себе обеспечить преемника, это не демократия. Право избирать руководителя в городе или руководителя в деревне принадлежит жителям этого города или деревни.
О том, когда законопроект будет рассмотрен депутатами, пока неизвестно.
Рассказывал мой коллега Михаил Соленков. Первым на желание депутатов Государственной Думы ограничить права мэров отреагировал мэр Томска Александр Макаров. Он просит своих коллег из других городов поддержать его обращение к российскому президенту. Александр Макаров считает, что ограничение полномочий мэров может отразиться на жизни обычных горожан самым худшим образом. Из Томска передает моя коллега Мелани Бачина.
Томский мэр, вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, заявляет, что законопроект депутатов-единороссов не что иное, как попытка включить мэров в вертикаль власти. Если инициатива пройдет, любой губернатор сможет лишать глав муниципалитетов важных полномочий простым росчерком пера. Александр Макаров.
Сегодня я разговаривал с тремя мэрами областных пока центров. И могу сказать, что реакция была совершенно однозначной. Я проведу реакцию, например, Владимира Филипповича Городецкого, мэра Новосибирска. Он является, кстати, президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Я не буду все приводить дословно, потому что там было очень много ненормативной лексики. Хотя Владимир Филиппович очень сдержанный человек. Но то, что вот этот политический маразм на государственном уровне имеет место быть, вот с этим все мэры согласны. И, конечно, никто не собирается сидеть сложа руки. Все говорят однозначно, что это попытка просто политически подавить мэров, что это попытка дискредитировать местное самоуправление, в конце концов добить его. Сначала начали его добивать финансово, потом добивали организационно с помощью закона, теперь пытаются добить вот такими политическими методами.
Мэр Макаров намерен отстаивать независимость мэров. В конце апреля Владимир Путин должен приехать в Томск на российско-германский саммит. И Александр Макаров сказал, что готов лично обратиться к главе государства.
Мы будем готовить письма президенту, письма Государственной Думы Российской Федерации, письма международное сообщество, если надо, безусловно, будем. Потому что когда-то надо поставить точку. Невозможно издеваться, по сути, над основой власти, над основой демократии в стране. Нельзя позволять постоянно плевать в лицо власти, на самом деле. И людям, по сути дела, ведь что такое этот проект закона, который сегодня рассматривается в Госдуме, это попытка опорочить ту самую власть, которая стоит наиболее близко к людям. То есть попытка опорочить людей. Я считаю, что никому это не принесет добра, что это безусловно развалит саму систему и безусловно самым негативным образом скажется на жителях муниципальных образований.
Сказал мэр Томска Александр Макаров. Он уверен, что возможность введения прямого государственного управления в областном центре станет инструментом расправы с нелояльными мэрами.
Это был репортаж Мэл Небаченый. Политолог Андрей Пиантковский не верит, что движение российских мэров против принятия нового закона станет массовым.
Законопроект о передаче ряда функций мэрам вышестоящим уровнем власти вполне укладывается в общую, я бы даже сказал, не концепцию, потому что концепции-то не видно, а в некую параноидальную тенденцию власти к построению уже абсолютно заточенной административной вертикали. Вот у губернаторов отняли целый ряд полномочий, передали их в центр, в качестве как бы некой компенсации и логического продолжения той же тенденции губернаторам передали полномочия мэров. И то, и другое, по-моему, совершенно не отвечает тенденциям управления большими системами социальными в 21 веке, не говоря уже о том, что это прямо нарушает и целый ряд конституционных положений Российской Федерации.
А как вы думаете, как это может отразиться на отношениях городских властей с губернаторами? Может ли это спровоцировать какие-то конфликты?
Во-первых, эти отношения никогда не были простыми, а вот в таких столичных губернских городах это просто правилом является конфликт обычно между мэром и губернатором. Каждый из них тянет на себя одеяло, естественно, а этот законопроект только обострит эту ситуацию.
Коммерсант пишет, что благодаря этим поправкам в Кремле надеются найти управу на несговорчивых мэров богатых городов-доноров. Как вам эта идея?
Найти управу. Вот в этом и отражается вся философия сегодняшней власти. Умная власть, ей что, нечем заниматься вопросами перспективного развития страны, обеспечения геополитического положения России. В этом функция центральной власти. Ей надо отдавать полномочия, а не искать управу.
Скорее всего, этот законопроект станет законом, будет принят. Как Как вы думаете, мэры российских городов сегодня способны как-то противостоять принятию этого закона? Способны взбунтоваться или они примут его беспрекословно?
Вы знаете, у нас единственная сила, которая в стране показала возможность взбунтоваться, это автомобилисты, которые защитили своего коллегу. Это, вообще говоря, был хороший знак. Первые признаки какого-то нарождающегося гражданского общества в России. Но в социальную и личную ответственность мэров я верю меньше, чем в автомобилистов.
Это было мнение политолога Андрея Пиантковского. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех детей, которым не была оказана медицинская помощь. В Ачхой-Мартановском районе Чечни во время спецоперации в селении Давыденко тяжело ранены трое военнослужащих. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. И сегодня же стало известно, что в субботу в Красноярске был зверски избит уроженец Таджикистана. В Нижнем Новгороде прокуратура возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой во вторник между сотрудниками госнаркоконтроля и милицейским спецназом. Из-за несогласованных действий спецслужб один оперативник был убит, еще двое получили ранения. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – книжная ярмарка в Неаполе. Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час, повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы, как всегда, читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
На страницах еженедельника «Белгазета» зампредседатель Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук пишет о возможных сценариях дальнейшей экономической политики страны. «В Беларуси ждут перемен, правда, каждый своих», — пишет экономист. «Ждут реформ, но без изменений структуры производства. Ждут роста зарплат, но боятся пускать в страну иностранный капитал. Ждут ответственного бизнеса, но чтобы не требовал снижения налогов». По мнению Романчука, состояние делового цикла, в котором оказалась Белоруссия в 2006 году, настойчивые заявления России о переходе на европейские цены на газ и мировые цены на нефть позволяют предположить, в стране вполне возможны не только смены вывесок с фамилиями людей, отвечающих за экономическую политику, которая все больше напоминает парадигму национального социализма.
10 апреля в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят расширенный черный список граждан Белоруссии, которым будет запрещено въезд на территорию ЕС. По имеющейся у газеты «Народная воля» информации, пока в нем 30 официальных лиц, однако наверняка список невъездных будет длиннее. Под санкции могут попасть председатели и секретари избиркомов, деканы и ректоры вузов, идеологи, которые заставляли студентов голосовать за Александра Лукашенко или голосовать досрочно, а также исключали студентов за политические взгляды. Руководители государственных предприятий и учреждений, которые использовали репрессии против людей с демократическими взглядами и принуждали к досрочному голосованию.
«Комсомольская правда» в Беларуси публикует интервью с Ириной Козулиной, женой задержанного 25 марта экс-кандидата в президенты Александра Козулина. «Мы понимали, что победить при такой технологии, по которой проходят выборы, невозможно», рассказывает Ирина Козулина. «Но была цель, и мы к ней шли». Жена экс-кандидата говорит, что своим бурным нравом Козулин сразу показал, что запугать его невозможно. Он будет с кулаками отстаивать свои права. Но если бы с первого дня он проглотил правила, навязываемые властью, то с ним бы вообще не считались. На вопрос, допускала ли она, что участие в президентской кампании закончится тюрьмой, Козулина ответила словами мужа. «Я морской пехотинец, и моя задача – занять плацдарм, а остальные силы подтянутся. Погибну или нет, я не думаю. Главное – выполнить задачу».
Еженедельник «Свободные новости» рассказывает о звонке студентки Минского политехнического колледжа. Девушка рассказала, что замдиректор по идеологии снимает с учебы целые группы для участия в пикетах у посольств иностранных государств. Участие в этих внепрограммных мероприятиях строго обязательно, и ослушавшиеся вызываются для бесед с руководством колледжа за закрытыми дверями. На месте проведения пикетов, а обычно это посольства Польши, США и Франции, известные люди в штатском раздают участникам заранее напечатанной речевки. Все быстро снимается белорусским телевидением, а вечером зрители видят эти кадры в новостях с соответствующей подложкой о массовых выступлениях честной молодежи.
«Газпром существенно испортит жизнь Лукашенко», констатирует еженедельник «Белорусы и рынок», комментируя решение российской страны повысить с 2007 года цены на природный газ для Белоруссии в 3 раза. Руководитель аналитического центра стратегии экономист Леонид Заика считает, что подобные намерения впервые указывают, к сколь крутому повороту событий нужно готовиться белорусской экономике. Учитывая, что сейчас газ из России поставляется в республику по цене чуть более 46 долларов за 1000 кубометров, легко высчитать, что через 9 месяцев его стоимость вырастет до 140 долларов. Как заявил экономист Леонид Заика, европейские цены на газ для Беларуси при нынешнем состоянии экономики грозят экономической безопасности и суверенитету страны.
Это был обзор белорусской печати, который подготовил Игорь Корней. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную тему. И вновь о выборах и власти мэров городов. Однако на сей раз речь пойдет об Украине. В Киеве продолжает разгораться скандал вокруг выборов мэра города. Официально объявлено о победе банкира Леонида Черновецкого. Однако его предшественник Александр Омельченко обвиняет Черновецкого в подкупе избирателей и требует отменить результаты голосования. Омельченко уже готовит десятки судебных исков с требованием признать выборы недействительными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Победа 54-летнего Леонида Черновецкого на выборах мэра Киева стала неожиданностью. Свои голоса в минувшее воскресенье ему отдали около 32% киевлян. Проведенные накануне соцопросы предсказывали основателю и почетному президенту Правэксбанка только 3-е место после боксера Виталия Кличко и фаворита предвыборных рейтингов, уже дважды занимавшего кресло градоначальника Александра Омельченко. Вот как объясняет успех Черновецкого, директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Киев устал от Омельченко. Оранжевая революция и смена элит прошла по всей Украине, но вот она Киев как-то не захватила. И вот сейчас, на выборах 2006 года, вот эта революционная смена элит догнала и Киев, догнала Омельченко, которая стала его первой и знаковой жертвой. Первоначально предполагалось, что Кличко сможет создать альтернативу. Омельченко были такие надежды. Но поскольку не было серьезной, сильной, яркой кампании у Кличко, поэтому к финишу избирательной кампании киевляне начали переориентироваться на того, кто проводил более-менее критическую по отношению к Омельченко кампанию.
Сам бывший мэр с поражением мириться не собирается. Команда Омельченко грозит победителю десятками судебных исков. Еще до объявления официальных итогов выборов городская прокуратура возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей Черновецким. Банкир не отрицает, что несколько месяцев назад провел масштабную акцию по раздаче малообеспеченным жителям украинской столицы продуктовых наборов. Однако, как утверждает Черновецкий, в то время он еще не был зарегистрирован кандидатом на пост киевского головы. Во вторник в Генеральной прокуратуре Украины сообщили о закрытии этого дела в связи с отсутствием состава преступления. Новый мэр Киева является не только миллионером, депутатом пропрезидентской фракции «Наша Украина» в Верховной Раде, но и прихожанином церкви «Посольство Божье». Это одна из харизматических церквей, получившей в последнее время широкое распространение на Украине. Главное увлечение Черновецкого – автомобили. В его коллекции около 20 эксклюзивных машин марки «Мерседес», в том числе и «Майбах», одна из самых дорогих моделей. Коллеги по парламенту называют нынешнего градоначальника непрогнозируемым и ждут от него неординарных шагов. Леонид Черновецкий – уже заявил, что в киевской мэрии работало много коррупционеров. Поэтому, прежде всего, своих заместителей он обещает назначать только по результатам тестирования на детекторе лжи. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Соединенные Штаты предупреждают Иран, а эксперты обсуждают возможные последствия уничтожения иранских ядерных объектов. Цены на недвижимость в Нью-Йорке растут. Ортодоксальный еврей – звезда поп-музыки. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние акции Ирана доказывают, что он готов пренебречь опасностью международной изоляции ради создания ядерного оружия, заявил во вторник представитель Белого дома Скотт Макленнон. Он отреагировал на сообщение об испытании Ираном новой, скрывающейся от радаров ракеты. Но это лишь одна из иранских военных инициатив, тревожащая Вашингтон, рассказывает Алан Давыдов.
В октябре прошлого года Россия запустила на околоземную орбиту небольшой спутник. Аппарат полностью облетает Землю каждые 99 минут, а объектив его бортовой камеры способен охватывать большие участки земной поверхности. Ожидается, что в ближайшие недели Россия запустит второй такой спутник. Оба спутника принадлежат Ирану. Иран публично отрицает стремление разрабатывать вооружение, выходящее за рамки обычных. Он утверждает, что его ракетно-космическая программа нацелена на развитие телекоммуникаций, преодоление последствий стихийных бедствий, а также на поддержку оборонных нужд, не связанных с оружием массового уничтожения. В последние годы Иран разработал целое семейство баллистических ракет. Крупнейший из них теоретически может нести не только спутники, но и ядерные боеголовки. Американские эксперты полагают, что Россия может сильно упростить для Тегерана выполнение этой задачи, передав ему технологии создания ракет-носителей для его космической программы, которые могут быть использованы и для доставки ядерных боезарядов. Еще в 80-е годы, ведя войну с Ираком, Иран закупил советские оперативно-тактические ракеты «Скад» и на их основе разработал ряд модификаций отечественных ракет класса «Шахаб». В 1994, 99 и 2001 годах Иран нанес ракетные удары по лагерям иранских оппозиционеров, укрывавшихся на территории Ирака. Сегодня самая мощная иранская ракета «Шахаб-3», в основу которой взята северокорейская ракета, имеет радиус действия до 1250 километров. На недавних военных парадах в Тегеране эти ракеты были украшены лозунгами «Сокрушим Америку» и «Сотрем Израиль с карты». По словам иранских представителей, к 2010 году Иран рассчитывает с помощью России вывести на орбиту полдюжины своих искусственных спутников. На днях же Иран в ходе военно-морских учений произвел испытание скоростной суперторпеды, которая по ряду оценок могла быть разработана на основе уникальной российской торпеды «Шквал». Полагают, что имея это оружие, Тегеран будет способен контролировать Ормузский пролив, через который транспортируется большая часть нефти, добываемой в регионе Персидского залива. По словам пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана, испытание иранской торпеды вызвало озабоченность американской администрации. Их агрессивная военная программа и провокационная риторика – это очередное свидетельство того, как иранский режим изолирует себя и иранский народ от остального мира. Это также напоминает о причинах, которые заставляют мир испытывать тревогу по поводу возможной разработки этим режимом ядерных вооружений. Вот почему международное сообщество призывает Иран соблюдать свои международные обязательства во избежание дальнейшей изоляции. Во вторник Тегеран объявил об успешном боевом пуске новой ракеты класса «Земля-море», а также об успешном испытании отечественного гидроплана. Эти вооружения, по словам иранских представителей, будут способны отразить любое возможное вторжение извне.
Рассказывал Алан Давыдов. Все более встревоженные иранскими шагами, американские наблюдатели всерьез обсуждают вопрос о том, чем ответить Тегеран на попытку уничтожить его ядерные объекты. Слово Яну Рунову.
Американские эксперты в области разведки и борьбы с терроризмом считают, что Иран в ответ первым делом мобилизует свою разведку и контролируемые террористические организации типа Хизбаллы на проведение терактов по всему миру, в том числе и на территории Соединенных Штатов, причем не только против военных объектов. По мнению экспертов, координация действий иранской разведки, революционных гвардейцев и Хизбаллы может быть на достаточно высоком уровне. Поскольку иранские ядерные объекты рассеяны по всей стране, удар по ним, как считают некоторые эксперты, может оказаться малоэффективным, и чтобы остановить ядерную программу Ирана, придется совершить сотни ударов, да еще парализовать достаточно мощную иранскую авиацию и противовоздушные силы. Еще одна опасность состоит в том, что в ответ на военный удар Иран согласится, чтобы шиитская Хизбалла пошла на сотрудничество с суннитской Аль-Каидой. Пойдет ли Иран на все эти меры, а также напрямую военную конфронтацию с Соединенными Штатами с применением вооруженных сил, ракетного оружия и разведывательных спутников? Вот что думает об этом профессор Пенсильванского университета Виланова Хафиз Малик. Ответные действия могут быть, на мой взгляд, следующие. Будут быстро мобилизованы террористические организации в разных странах Ближнего Востока, прежде всего в Ливане, где действует Хизбалла. Что касается ракетной, тем более спутниковой и даже ядерной технологии, то она пока в Иране не очень развита. До применения Ираном ядерного оружия еще далеко. Но ракетный удар по Израилю, по американским базам на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Европе, атаки на американские суда – такое возможно. В принципе, вы считаете, что Соединенные Штаты могут попытаться силой остановить иранскую ядерную программу? Нет, неизбежным такой вариант назвать нельзя. В обозримом будущем такой нереально, потому что Соединенные Штаты после урока, полученного в Ираке, хотят сделать все, чтобы решить проблему с помощью дипломатии. Да и антииранскую коалицию Вашингтону трудно будет создать. Поэтому Соединенные Штаты будут прилагать все усилия, чтобы оказать давление на Тегеран через ООН, с тем, чтобы Иран добровольно отказался от создания ядерного оружия. Это был Хафиз Малик, профессор Пенсильванского университета. университета Виланова. Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем его программы: губернаторы-назначенцы отбирают полномочия у избранных мэров российских городов, городским головой Киева избран член секты «Посольство Божие», Михаил Зурабов обещал повысить зарплаты врачам и возродить советскую практику диспансеризации населения, и белорусская оппозиция призывает не пускать в Евросоюз музыкантов, поддержавших предвыборную кампанию Лукашенко. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Курганской области против главврача Куртамышевского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью троих детей, которым не была своевременно оказана медицинская помощь. С 1998 по 2002 год в доме ребенка скончались 9 малолетних детей. В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве 3 жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В ноябре прошлого года на окраине села Старая Сунжа Кривошонок в состоянии алкогольного и наркотического опьянения во время проверки документов расстрелял 3 человек. В Очхой-Мартановском районе Чечни при проведении спецоперации в селении Давыденко тяжело ранены 3 военнослужащих. В Итумкалинском районе на окраине села Бугорой 2 человека получили ранения во время ликвидации тайника со взрывчаткой. В Москве задержаны еще 3 подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова. И сегодня же стало известно, что в субботу в Красноярске был зверски избит уроженец Таджикистана. В Нижнем Новгороде прокуратура возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой во вторник между сотрудниками госнаркоконтроля и милицейским спецназом. В результате несогласованных действий спецслужб один оперативник был убит, еще 2 получили ранения. В Свердловской области 3 сутки продолжают голодовку десятки бывших сотрудников Красноуральского химзавода. Они требуют выплатить долги по зарплате за 2 года. Голодовку с требованием выплаты долгов по зарплате проводят и сотрудники коммунального предприятия в городе Игарка в Красноярском крае. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы итоги расследования, проведенного голландской прокуратурой. Следствие не нашло свидетельств того, что Милошевич, скончавшийся в тюрьме Гаагского трибунала 11 марта, был убит. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И возвращаемся к одной из главных тем программы – обсуждению в Госдуме первых итогов реализации национального проекта «Здоровье». В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Калужской области Алексей Собачкин задал прохожим на улицах города Обнинск вопрос: как вы оцениваете качество здравоохранения в России?
Врачам платят мало. Это уже навязло в зубах. И этим оценивается состояние сегодняшней медицины.
Ну, мне кажется, врачи у нас все-таки хорошие. Самое смешное, что и оборудование есть хорошее. Но совместить хороших врачей и хорошее оборудование в одном месте – это такой идеал, который не всегда удается. А когда они по отдельности, то, может быть, толку нет ни от того, ни от другого.
К чему прикоснулось государство, выглядит очень криво. А такие какие-то люди у нас есть в медицине, наверное, таких нет нигде. У нас зачастую врач может спасти, а официальная медицина угробить.
Качество российской медицины ужасное. Относится к нам хуже, чем к кошкам подзаборным. Человеческая жизнь у нас ценности не имеет.
Мне достаточно сложно оценивать качество российского здравоохранения в силу того, что связан с ним достаточно редко. А в тех случаях, когда связываюсь, то предпочитаю решать вопрос в частном порядке, непосредственно с врачом за какую-то финансовую компенсацию.
Не очень хорошо. Я вообще считаю, что к врачам лучше не попадать, потому что как только туда попадаешь, с тебя выкачивают кучу денег, потому что находят всякие разные болезни у тебя, на которые ты могла раньше не обращать внимания, причем качественно их вылечить не могут, и в результате ты ходишь одного к другому врачу. Просто я сама с этим сталкивалась и знаю.
Плохое, наверное. Ну, за деньги получше, наверное.
Ну, я сама работаю в здравоохранении. Обслуживают нормально, по крайней мере, только зарплаты маленькие у медиков.
Совсем плохо.
Некомпетентность врачей очень большая сейчас. Людей часто залечивают в больницах. Среди моих знакомых были случаи летального исхода.
Качество плохое. Если не вложишь в карту деньги, то к тебе относятся, можно сказать, никак.
В принципе, приемлемо. Но надо было бы побольше делать инвестиций в народную медицину и персоналу, врачам, медсестрам.
Ой, плохо. Мне не нравится.
Плохо. В больнице лекарства надо свои. Ну и лекарства сейчас дорогие. То есть обычному человеку, такому, кто работает, или пенсионеру, тяжело.
В связи с тем, что сейчас прибавили заработную плату участковым врачам и медсестрам, оказалось, что специалисты вообще не консультируют. Говорят ясно и прямо: идите к тем, кому добавили заработную плату. Пока оцениваю не очень, на хорошем уровне.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. Алексей Собачкин для радио «Свобода», Обнинск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Пять картин прославленного австрийского художника Густава Климта, похищенные нацистами и хранившиеся до сих пор в Венском музее, возвращены наследникам законных владельцев и выставлены в Лос-Анджелесе. Общая стоимость полотен оценивается в $120 миллионов. Среди них очень известный и многократно репродуцированный золотой портрет Адель Блох-Бауэр, жены первоначального владельца этой работы. Судебный процесс длился 7 лет, в результате чего австрийскому правительству было предписано вернуть картины жительницы Лос-Анджелеса Марии Альтман, племянницы и наследницы Блох-Бауэров, которая с приходом нацистов в Австрию бежала в Соединенные Штаты. 90-летняя Альтман вначале предложила Венскому музею выкупить у нее картины, чтобы они остались там, где находились с 1938 года, однако у австрийцев не нашлось на это денег. Пока картины Климта одолжены на 3 месяца Лос-Анджелесскому музею. Вице-президент Каталонской ассоциации защиты прав животных Мануэль Кассис сообщил, что уже собрано 500 000 подписей под обращением в региональный парламент с предложением запретить бой быков в Каталонии. 22 муниципалитета этой испанской провинции с населением в 6 миллионов уже объявили себя антиковидными. В некоторых городах закрыли местные арены боя быков. Городской совет столицы Каталонии Барселона еще в 2004 году принял декларацию, призывающую к запрету корриды. Традиционно каталонцы меньше других жителей Испании привержены к бою быков. В таких же провинциях, как Андалусия или Мурсия, коррида – национальный вид спорта, и матадоры знамениты так же, как кино и телезвезды первой величины. Бой быков остается многомиллионной индустрией в Испании, а на аренах ежегодно убивают более 10 тысяч быков. В Париже с огромным успехом проходит недавно открывшаяся во дворце Гран-Пале выставка работ Анри Руссо, вошедшего в историю искусства как Руссо-таможенник. Никогда не учившийся живописи, служащий таможенного управления, Руссо лишь в 40 лет занялся изобразительным искусством. Первым его признали художники и поэты, им восхищались и с ним дружили Пабло Пикассо и Гийом Аполлинер. Критики отмечают образцовое устройство выставки, где картины помещены в контекст эпохи конца XIX – начала XX веков. В экспозиции много фотографий, журналов, открыток, книг, демонстрируются киноролики первых лет кинематографа. Фильм «Тайный агент» об ограблении банка, в котором играют такие звезды, как Джоди Фостер, Дензел Вашингтон и Клайв Оуэн, вторую неделю удерживает первое место по кассовым сборам в Великобритании. С нетерпением ожидавшийся сиквел «Основной инстинкт 2» с Шарон Стоун в главной роли лишь на 6-м месте.
С новостями культуры вас познакомил Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В центре внимания общественности в последние дни оказались споры вокруг нового американского законодательства, упорядочивающего иммиграционные потоки в США. В частности, массовые демонстрации противников закона могли создать ложное впечатление, что речь идет о специфически американском явлении, а между тем это отнюдь не так. В самых разных государствах Европы в эти же дни предпринимаются меры по легализации хотя бы части лиц, незаконно проникших на территорию этих государств. Над этой темой сегодня работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Типичным примером европейской страны, несущей тяжелые экономические потери от нерегулируемой миграции, это Италия. В стране уже сейчас 4% населения составляют переселенцы из-за рубежа, главным образом из Северной Африки, но не только. Многие из них оказались в стране противозаконно. Однако намерение нынешнего правительства легализировать примерно 170 тысяч из них, предоставив им разрешение на работу, наткнулось на ожесточенное сопротивление. Желающих узаконить свое пребывание в Италии оказалось намного больше, порядка 500 000 человек. Тема иммиграции немедленно стала предметом ожесточенной предвыборной борьбы, учитывая, что выборы состоятся уже в ближайшие выходные дни. Жители Италии ощущают эту проблему как одну из самых острых и болезненных. Послушаем репортаж нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
В Италии, как и во всех странах Западной Европы, проживает огромная масса иммигрантов. Большинство из них, 2 800 000 человек, приехали легально и пользуются разрешением на жительство и работу. Но 540 тысяч нелегально пересекли границу и практически не пользуются никакими правами. На первом месте среди иммигрантов из-за пределов ЕС румыны почти 240 тысяч человек, но есть и украинцы 113 тысяч и россияне 19 тысяч. Обе коалиции значительно отличаются между собой по отношению к иммигрантам. Позиция правительственного большинства скорее враждебна к ним. В правоцентристской коалиции есть ксенофобская Лига Севера, лидер которой Умберто Босси когда-то предложил использовать артиллерию против иммигрантов, приплывающих к итальянским берегам на лодках или баржах. В правительстве есть и Национальный альянс, исторически восходящий к фашизму, который тоже не особенно благоприятно смотрит на иммигрантов. Именно лидеры этих двух партий, Босси и министр иностранных дел Джанфранко Фини, являются разработчиками действующего закона об иммигрантах. Этот закон, прежде всего, затрудняет легализацию тех людей, которые въехали в страну без визы. А чтобы получить визу, они должны были бы заключить контракт с итальянским работодателем уже в странах происхождения, что связано с огромными трудностями. Оппозиция, напротив, предлагает, чтобы нелегалы, уже находящиеся в Италии, могли легализоваться, если найдут работу с регулярным контрактом. Это, по мнению левого центра, уменьшило бы опасность скатывания нелегалов в преступность и проституцию. Джованни Бенси для Радио Свобода, Италия.
Но за примерами не надо ходить далеко. В те же самые дни, когда ожесточенные споры о борьбе с нелегальной миграцией велись в Италии и в Соединенных Штатах, Федеральная миграционная служба России оповестила мир о том, что в стране уже несколько месяцев проводится эксперимент по амнистии нелегалов. Как заявил журналистам директор службы Константин Рамадановский, амнистия уже принесла казне 350 миллионов рублей и 700 тысяч узаконенных гастарбайтеров. Прокомментировать этот эксперимент и его замечательные результаты я попросил директора Московского центра этнополитических исследований доктора Владимира Мукамеля.
Проблема нелегальных иммигрантов, разумеется, общая для всех стран с развитой или бурно развивающейся экономикой. И Россия здесь, конечно, не исключение. Я бы очень осторожно относился к интерпретации тех данных, которыми оперирует Федеральная миграционная служба, потому что реально в течение прошлого года, в ходе вот этого эксперимента, который был проведен в 10 регионах, было легализовано все-таки не 700 тысяч гастарбайтеров, а 7 тысяч. Те цифры, которые вы называли, это те люди, которые получили официальное разрешение на работу в рамках стандартной действующей сегодня процедуры. Дьявол скрывается в деталях. Буквально за 2 дня до слушаний этого законопроекта состоялся правительственный час, на котором выступали и бывший руководитель Федеральной миграционной службы господин Чекалин и нынешний Рамадановский. И вы знаете, что интересно? Те данные, которыми оперировали эти руководители Министерства внутренних дел, создают страшную картину. В Россию, согласно их оценкам, ежегодно прибывает 20 миллионов мигрантов, а численность незаконных мигрантов составляет уже 10 миллионов человек. И вот вы знаете, у меня возникает некоторое недоумение. Как можно подтасовывать факты в таких масштабах? Потому что 20 миллионов прибывающих в Россию – это не мигранты, а туристы и все, которые пересекают государственную границу. Что касается общей оценки численности незаконных мигрантов, ну, на мой взгляд и на взгляд всех ведущих специалистов, она преувеличена минимум вдвое. Что это? Невежество, глупость, умысел? Нельзя исключать ни первого, ни второго, ни третьего. Опыт показывает, что когда Министерство внутренних дел пытается протолкнуть законопроекты в этой сфере, оно всегда старается напугать общественность, депутатов.
Доктор Владимир Мукамель считает, что проблема массового переселения людей глобальна. Следовательно, решения у нее могут быть только глобальными, общими. Поэтому мы и предлагаем международный контекст, в котором лучше видится масштаб и варианты решения проблемы.
Над материалом работал Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону на суде военнослужащий Алексей Кривошонок, обвиняемый в убийстве трех жителей Чечни, признал свою вину и попросил прощения у родственников погибших. В Курганской области против главврача Куртамышского дома ребенка Ольги Жарковой возбуждено уголовное дело в связи с гибелью трех детей. В Москве задержаны еще трое подозреваемых в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Свердловской области третьи сутки продолжается голодовка десятков бывших сотрудников Красноуральского химзавода. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Таковы итоги расследования, проведенного голландской прокуратурой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 0,8%, а с начала года 5%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Согласно официальному прогнозу правительства и Центрального банка, инфляция в России в 2006 году составит от 7 до 8,5%. Однако Министерство экономического развития и торговли прогнозирует ее на уровне от 8 до 9%. В течение следующих трех лет российские власти рассчитывают снизить темпы инфляции как минимум в два раза. Министр финансов Алексей Кудрин считает выполнимой эту задачу.
Я абсолютно считаю достижимым в течение трех лет снижение инфляции до 3-4%. Это ставили перед собой любые государства, начиная от всех Центральной и Восточной Европы, которые начинали с высоких инфляций от 20%, и сегодня все снизили их в течение 3-5 лет.
Энергетический холдинг «РАОЕС России» предлагает концерну «Газпром» разработать совместную программу повышения надежности газоснабжения, заявил технический директор холдинга Борис Вайнзихер. Также «РАОЕС России», по его словам, просит упростить процедуру использования резервных запасов топлива в условиях зимних нагрузок. Минувшей зимой из-за сильных холодов «Газпром» ограничил поставки газа электростанциям холдинга в европейской части страны. В связи с этим «РАОЕС России» вынуждена была переходить на резервное топливо, прежде всего мазут. В целом, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, России сегодня необходимы программы энергосбережения. Однако они пока не разрабатываются.
Наша компания «РАОЕС» потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
Австрийский Райффайзенбанк, крупнейшая иностранная кредитная организация, работающая в странах СНГ, не планирует продавать свое российское дочернее подразделение Райффайзенбанк Австрия в связи с покупкой российского Импексбанка, говорится в материалах Райффайзенбанк. Такое уточнение было сделано после того, как австрийская кредитная организация объявила о намерении продать 100% акций Райффайзенбанк Украина после покупки в 2005 году украинского банка «Аваль», крупнейшего в стране. Дополнительные выплаты участковым врачам-терапевтам, врачам общей практики и медсестрам в России в марте составили 1 миллиард 300 миллионов рублей, сообщил сегодня министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В рамках реализации национального проекта в области здравоохранения заработная плата этих категорий врачей с начала года увеличена на 10 тысяч рублей, а младшего медицинского персонала на 5 тысяч. Между тем, Государственная Дума России настаивает на выполнении закона, в соответствии с которым такую же прибавку к зарплате должны получать и врачи скорой помощи, говорит председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Решение об установлении доплат принято, но, к сожалению, размер этих доплат ниже. С 1 июля он будет установлен 6 тысяч для врачей и чуть более 3 тысяч для фельдшеров и медицинских сестер. Мы считаем необходимым в данном случае устранить несправедливость, изыскать дополнительные средства и принять решение о том, чтобы для данной категории были установлены доплаты, аналогичные тем, которые установлены для врачей-терапевтов. Мы хотим задать правительству вопрос, когда, с какого числа оно готово будет такое равенство в доплатах установить.
Имущество автомобилестроительного завода «Москвич», в конце февраля в судебном порядке признанного банкротом, может быть выставлено на торги в июне 2006 года, сообщил представитель Московского комитета по несостоятельности и банкротству Юрий Федоров. Общая задолженность предприятия составляет около 1 миллиарда долларов, и это делает невозможным возобновление выпуска автомобилей и комплектующих. Завод «Москвич» был основан в 1930 году как филиал Горьковского автомобильного завода. Он полностью прекратил производство в 2003 году. Темпы роста миграции в мире замедлились за последние 15 лет, говорится в докладе Организации Объединенных Наций. За это время, по данным ООН, число мигрантов увеличилось на 36 миллионов, достигнув в 2005 году 191 миллиона человек. Для сравнения, в период с 1975 по 1990 годы количество международных мигрантов в мире выросло на 41 миллион человек до 175 миллионов. Сейчас главным направлением потоков переселенцев являются промышленно развитые страны, прежде всего Соединенные Штаты. За последние 15 лет на них пришлось более 60% всех мигрантов, тогда как предыдущее 15-летие всего 53%. В свою очередь, Россия, также испытывающая недостаток трудовых ресурсов, вынуждена упрощать порядок привлечения и легализации иностранных рабочих. Соответствующие поправки в действующее законодательство сейчас рассматриваются в парламенте страны, говорит депутат Государственной Думы Николай Гончар.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 69 копеек, на завтра 27.56. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, курс на четверг 33.82. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В вышедшем во вторник отчете о стоимости недвижимости на Манхэттене наконец-то приоткрывается тайна недоступных массам гигантских цен на жилье в Нью-Йорке. Средняя стоимость квартиры в новом доме «Люкс» достигла в прошлом году 1 300 000 долларов. Как выясняется, повинна в резком рывке стоимости недвижимости узкая прослойка тружеников Уолл-стрит, самая состоятельная часть нью-йоркского населения. 7% взлет цен на квартиры совпал с выплатой ежегодных премий работникам финансовых фирм, которые тут же решили улучшить свои жилищные условия и инвестировать в недвижимость. Вклады в недвижимость были лучшим способом приращения капитала в США в последние 5 лет. Однако очередной подъем цен на жилье, предупреждают эксперты, может быть последним всплеском активности на успокаивающемся рынке недвижимости, реагирующем на удорожающий ипотечный кредит. Нынешний подъем цен блекнет в сравнении с прошлогодним, а в следующем году, предрекают эксперты, может начаться стагнация цен на недвижимость. Здоровый образ жизни, особенно совместные семейные и спортивные увлечения, могут предохранить подростков от тлетворных привычек, говорят американские педиатры. Специалисты из Университета Северной Каролины сравнили поведение и привычки нескольких групп подростков. Они обнаружили, что интерес к спорту, участие в школьных соревнованиях, семейные походы и семейные занятия спортом отбивают интерес к алкоголю, наркотикам, курению и то, что специалисты называют рискованному сексуальному поведению. Они также уяснили, что именно толкает молодежь к нездоровым увлечениям – непомерная любовь к телевидению и видеоиграм. Физическая активность помогает формированию здоровой психики. Подростки, занимающиеся спортом, как правило, не подвержены опасности низкой самооценки, которая также толкает детей на рискованные эксперименты. Один из американских ортодоксальных евреев стал в последнее время предметом сенсационного интереса в Соединенных Штатах по крайне нехарактерной причине. 28-летний Матисьяху сочиняет поп-музыку. И настолько успешно, что его первый диск прочат в лауреата Грэмми. А сам музыкант утверждает, что религиозные ограничения помогают ему в творчестве. Рассказывает Рай Вайль.
А Матисьяху мне уже давно говорили, что этот парень поет замечательно, советовали обязательно послушать. Парню оказалось 28 лет, двухметрового роста, с черной курчавой бородой и обязательным головным убором. Его новый, второй студийный альбом под названием «Юс», то есть «Молодость, юность», сейчас в Нью-Йорке бестселлер. А сам Матисьяху то и дело появляется в телевизионных новостях. Казалось бы, чего особенного? Ну, попал новый альбом на прошлой неделе в десятку лучших на четвертое место. Ничего необычного тут нет. Однако в гигантском магазине на Таймс-сквер, где продаются всевозможные компакт-диски и фильмы, мне сказали, что новый альбом Матисьяху – самый раскупаемый диск. Но даже при всех очевидных музыкальных достоинствах этого альбома, вряд ли он создал бы такую невероятную шумиху, если бы не фактурный центральный персонаж. Он не только песни пишет и исполняет хорошие, у него и история необычная. Жизнь – это процесс, и каждый по-своему проходит сложный этап взросления, говорит сам Матисьяху. Поиск и определение цели в жизни. Я тоже прошел через этот процесс, прежде чем открыл для себя иудаизм и регги. В прошлом хиппи Мэтью Миллер Матисьяху доставил немало хлопот своим родителям. Он долго искал собственного пути в жизни, в том числе и через наркотики. Прошел даже курс лечения в наркологической лечебнице, пока, наконец, в 2000 году открыл для себя иудаизм и стал членом ортодоксальной секты любавических хасидов. Сегодня он, пожалуй, единственный музыкант, которому запрещено обычное рукопожатие. В иудаизме есть много законов, говорит Матисьяху, противоречащих общепринятым сегодня нормам поведения. Даже таким невинным, как здороваться и прощаться, пожимая друг другу руку. У меня есть знакомые среди любавических хасидов, и я знаю, как сложно исполнять все их многочисленные предписания и запреты. Например, на кинофестивале в Санденсе Матисьяху пришлось отказаться от предложения знаменитой рэперши Ив спеть с ним дуэтом. Она талантлива и очень сексуальна, и ничего плохого нет в том, чтобы быть сексуальной. Просто меня это не интересует. Кроме того, Талмуд вообще запрещает женщинам петь. Что касается стиля регги, в котором он стал мастером международного значения, то Матисьяху не видит принципиальных противоречий между Торой и растафарианством. Регги великолепно сочетается с Торой, и в песнях Боба Марли часто упоминались и Сион, и Звезда Давида. Это позитивная музыка, которая дает надежду.
Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждут репортажи из Лондона и Вашингтона. Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала новый доклад о секретных тюрьмах ЦРУ. Как реагирует Вашингтон? Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.